сегодня на нашем библейском семинаре в гостях Дмитрий Владимирович Щедровицкий, и мы будем разбираться с учением о крещениях.
Здравствуйте, дорогие друзья. Учение о крещениях во множественном числе. Ну, прежде всего, объяснять, что такое крещение в обыденном понимании, не стоит. Все знают. Кто не знает, что такое крещение? Таких не найдется. Обряд, знаменующий вступление в христианскую церковь, принадлежность к Христовой вере и так далее. Но удивительно вот что. В послании к Ефесянам говорится: «Один Господь, одна вера, одно крещение». Это пишет апостол Павел. И тот же апостол в другом месте Писания, в послании к евреям, говорит: «Не будем мы полагать основания учению о крещениях». В первом случае одно крещение, во втором случае их несколько, по меньшей мере два. Где же правда? Как мог апостол написать такие, казалось бы, противоположные вещи? Вот для того, чтобы всмотреться в эту проблему и понять, в чем дело, давайте мы обратимся к самому известному или одному из самых-самых укорененных в христианском сознании сюжетов Евангелия – крещению Иисуса Христа. Вы прекрасно помните, что в момент, когда Иисус Христос вошел в воды Иордана, увидел Он, или по другим сведениям Евангелий, Иоанн Креститель, или по третьим сведениям весь народ или часть народа увидели Духа Святого, нисходящего на Него, как голубя и почивающего на Нем. Мы видим, что в момент погружения в воды Иордана присутствует Дух Божий. А к какому моменту, к какому описанию Библии, самому первоначальному, возвращает нас этот эпизод? Когда это присутствовал Дух, парящий над водами? Никто из нас не ошибется в определении. Это начало сотворения Вселенной. Земля же была безвидна и пуста. Дальше. И Дух Божий носился над водою. Таким образом, крещение, что же это такое? Это возвращение к началу мироздания, к акту творения, в результате которого возникло все сущее. И действительно, в Новом Завете мы неоднократно встречаем сопоставление крещения с новым рождением. Вы теперь новое творение, новая тварь, говорит крещенным, обратившимся в веру, апостол. Почему же Дух Святой – это голубь? В древнееврейском тексте глагол, переведенный у нас в синодальном тексте как «носился», звучит «мерахефет» – «порхает», «трепещет», подобно птице, которая охраняет птенцов своих. И поэтому уже очень древние времена, дохристианские, символом Святого Духа стал голубь. Такое изображение мы находим в нескольких синагогах Святой Земли, строительство которых относится к 1-5 векам новой эры. Уже там Святой Дух изображен как голубь. А коль скоро крещение заново творит крещаемого, погружаемого в воды человека, подобно тому, как весь мир заново создавался при его творении, всмотримся в структуру того описания, которое дано в начале книги Бытия. «Земля ж была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий трепетал или носился над водами». Мы видим четырехчастную, четырехчленную, четырехступенчатую структуру бытия. Земля в самом низу, она безвидна и пуста, тогу ва вогу, то есть неустроена и хаотична. Над ней вода, тегом, бездна. Над этой водой носится дух, руах. И, наконец, над всем этим свет или высший огонь, эфир. Это те самые четыре вещества, которые, по согласному мнению всех древних философов, жрецов, священнослужителей, бытописателей и так далее древних народов, составляют основу мира. То есть земля, вода, воздух и огонь или свет. Но, разумеется, библейское повествование говорит о тех четырех мирах, о тех четырех ступенях бытия, которые существовали от начала, с момента творения, только образно и метафорически уподобляя каждый из этих уровней одному из веществ. Это же не значит, что на первом уровне только земля, далее буквальная вещественная вода и так далее. Это образы, метафоры, уподобления. Почему мы говорим, что над областью Духа и Дух Божий носился над водой, находится область огня или света? Да потому что все Писание об этом говорит. Господь уподобляется свету. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна. А во Второзаконии сказано: «Господь Бог ваш есть огонь, огонь поедающий». И когда Бог говорит «да будет свет», то этот свет не появляется ниоткуда, а низводится с высшего уровня бытия на более низкие уровни. «И сказал Бог, да будет свет». И по библейским метафорам, согласно библейскому учению, и по более поздним пониманиям и толкованиям, этот свет предшествовал мирозданию. Псалмопевец говорит о Боге: «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Значит, свет – это облачение самого Бога. Итак, существует четыре мира, четыре уровня, четыре основополагающих ступени бытия. И согласно этому же, человек обладает четырьмя уровнями самосознания или четырьмя ступенями своего духовного строения. Первая – это ступень, ну, говоря научно, психосоматическая, то есть тело, одушевленное душою психе по-гречески или по-древнееврейски «нефеш». Вторая ступень – это душа, связанная с духом. Но мы сказали бы психопневматическая. Верхняя часть, высшая часть, оживляющая тело души человека, соприкасается с его духом. И, наконец, самый высший уровень над духом, в русском синодальном переводе «дыхание», по-гречески «пноэ», а по-древнееврейски «нешама». И действительно, мы читаем в одном из посланий Павла, что у человека есть дух, душа и тело. Он тройствен по своему строению, и сверх того есть то дыхание Божие, которое вдохнул Бог при творении в человека и стал человек душою живою. Четыре уровня бытия мира, четыре уровня состава человека – и человек пребывает всегда на одном из этих уровней. Человек, пребывающий на самом низшем уровне, уподобляется животному. Говорит псалмопевец: человек в чести, если он не разумеет, подобен животным, которые погибают. Для того, чтобы уразуметь или подняться на уровень самоосознания, он должен от душевно-телесного уровня перейти к душевно-духовному. То есть от земли возвыситься и подняться на уровень воды. Действительно, нефеш психе, душа человека, имеет как бы влажную, как бы водную природу. И не зря говорится, душа живого существа в крови, а кровь – жидкая субстанция. Каким образом происходит это восхождение от земного к водному? Каким образом происходит восхождение от водного к воздушному или духовному и от духовного к светоносному или огненному? И вот теперь, несколько представив себя, прикоснувшись к представлению о четырех уровнях мироздания и о четырех уровнях человека, мы переходим к библейскому учению о крещениях. И действительно, в евангельских и вообще новозаветных текстах упоминаются не одно, не два, а четыре крещения. Прежде чем говорить об этом, смотримся в само слово «крещение». В греческом языке «бапто» означает «погружать», а «баптидзо», как бы распространенный несколько расширенный корень, тот же самый, означает погружать, но также и кропить, и обливать. Во всяком случае, человек либо оказывается в воде целиком, либо вода облекает, окружает его, будучи нанесена на его тело. Значит, речь идет о погружении человека во что-то. Каким образом человек бывает во что-то погружен? Чем погружается человек в то или иное состояние? Очевидно, волей своей он пребывает там, где хочет пребывать. Очевидно, мыслью своей человек находится в том месте, о котором думает. И очевидно, чувством своим, потому что человек пребывает в определенном эмоциональном состоянии. Во что обычно погружен человек? В среднем, среднестатистический человек погружен в свои заботы, в суету, которая вся принадлежит к его эгоистическому самочувствию. Человек погружен в самого себя, притом в самую низшую часть своей сущности, в себя любимого или нелюбимого, в свои заботы, надежды или тревоги. Поэтому крещение знаменует переход от одной погруженности в другую, от одного состояния в другое. Оно означает погруженность в одну из символических стихий. Означает уровень духовности, определенное состояние самоосознания, самоотождествления с одним из уровней своего «я». И вот потому в Писании мы находим четыре крещения. Крещение в смерть, крещение в воде, крещение духом и крещение огнем. Это основной, глубокий пласт учения Писания о крещениях. Ну, давайте мы начнем с крещения в смерть. К римлянам. Послание, 6 глава, с 3 по 7 стих. «Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ну, прежде всего, надо рассмотреть само словосочетание «крестившиеся во Христа Иисуса». По первоначальному значению слова «баптицума», о котором мы говорили, погрузившиеся во Христа Иисуса, пребывающие в Нем, ибо верующие погружены в Его душу и пребывают в Нем и с Ним. Прежде всего, человек погружается во Христа Иисуса, погружаясь в смерть его. Что это значит? А это значит, что первый уровень крещения – это смерть для того самоотождествления, которое свойственно большинству, подавляющему большинству сынов Адама. То есть смерть для отождествления себя со своим животным началом. А животное начало, как мы сказали, символизируется землей. Первое крещение – это смерть. На следующих уровнях крещения не происходит смерти, но славный, торжественный переход с одной ступени на другую. А вот на этой первой ступени вы погреблись с ним крещением или погружением в смерть. Следующая ступень – это погружение в воду, о котором Иоанн Креститель сказал: «Вот я крещу вас, я погружаю вас в воду, но идет за мною сильнейший меня. Он будет крестить вас, погружать вас в Дух Святой и в огонь». Вот четыре крещения. Крещение в смерть для пребывания и по отношению к пребыванию на земном, чисто животном уровне. Крещение в воде, крещение Духом, крещение огнем. Если на первой ступени человек погружен в свою эгоистическую самость, то на второй ступени, погружаясь в воду, где он пребывает? Вода в библейских текстах отождествляется с мыслью, мудростью, учением и размышлением. Например, в псалмах сказано, что помыслы человека подобны глубокой воде. Помыслы царя подобны потокам водным, и Бог их направляет по своей воле. Сам процесс мышления уподобляется волнению воды. Кстати, этой метафорикой полны и иные системы поэтические, вплоть до нашей поэтической системы русской, от самого ее начала, еще с додержавенских времен, у Кантемира можно найти, что мысли подобны водам, и вплоть до Тютчева, дума за думой, волна за волной, два проявления стихии одной, и до более поздних поэтов. Но что же это за мышление? Погружение в воду. Это мышление не рациональное, а сверхрациональное. Это духовное мышление, потому что сказано: «Я крещу вас в воде для покаяния», говорит Иоанн, «и здесь же сходит Дух Святой». То есть эти воды пронизаны его дыханием, пронизаны его присутствием. Точно так же и два высших уровня крещения-погружения, крещение Духом и крещение огнем, даны вместе. Он будет крестить вас Духом и огнем. Итак, существует низший уровень нахождения на земном или животном плане, для которого нужно умереть, крестившись в смерть, и затем попарно соединенные еще три. Второй с третьим и третий с четвертым. Крещение водой, и говорит Иисус Христос Никодиму: «Кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царство Божье». Это одновременно рождение от воды и духа. И на самой высшей ступени будет крестить вас Духом Святым и огнем. Притом интересно, что сначала человек крестится в смерть Иисуса Христа, Мессии, а потом рождается от воды и духа. Должно вам родиться свыше. Кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царство Божие. И поэтому после смерти, вслед за нею, сразу идет рождение. Смерть, а потом рождение. В отличие от обычного взгляда, что вот человеку суждено родиться, прожить какую-никакую жизнь, а потом умереть. А здесь наоборот. Умереть, а потом родиться. Очень важно, что Иисус Христос в Евангелии сам крестится. Он не только крестит, и не только после его ухода на небеса апостолы крестят или погружают во имя его, но он крестится сам. И не только крестится в воде от Иоанна, водой и духом, но и говорит так апостолам, которые попросили у него разрешения в царстве его сесть одному по правую сторону, другому по левую. Помните такой эпизод? Он говорит, а можете ли вы пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Ну, по связи слов «буду пить» и «крещусь» имеется в обоих случаях намерение представить события в будущем времени, крещением, которым буду креститься. Так что ему предстоит пройти еще некое таинственное крещение, очевидно, крещение огнем, крещение светом. Крещение в Священном Писании еще уподобляется облачению, одеванию, преображению, которое сопоставляется с переменой одежд. Ну, посмотрим в послании к Галатам в 3 главе, в 24 стихе. 3 глава, 24 стих.
Итак, закон был для вас руководителем ко Христу,
Да, существует понятие детоводителя и существует понятие места, куда приводит этот детоводитель. Место, где осуществляются его чаяния. Вот привести водимых детей к учителю. Собственно говоря, учитель и детоводитель – это два разных лица в древнем мире. Один вел детей, руководил ими по дороге, а другой их обучал, уже пришедших к нему. И в то же время в послании к Галатам есть такое место, что все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Как сопоставить крещение с облачением? Но если мы заменим слово «крещение» погружением, каково это на самом деле и есть, все вы погрузившиеся во Христа, то есть приобщившиеся к его душе, к его духу, стяжавшие себе те же или похожие состояния мышления и чувствования, облеклись в него. Он облекает вас. Все вы во Христа погрузившиеся, во Христа облеклись. То есть облеклись в ту же символическую стихию, в которой пребывает в данный момент Мессия, вас также туда вводящий и к этой стихии приобщающий. А в послании к Ефесянам, в 4 главе, с 21 стиха, написано об этом еще нечто. Даже с 22 стиха апостол рекомендует отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Итак, совлечься, то есть прежние одежды с себя снять, обновиться духом ума, значит, говорится о мышлении, о миропонимании, о самоосознании и облечься в нового человека, созданного по образу Божьему. Глубочайшее учение. И вот это крещение облачения, погружение – это одно и то же. Значит, речь идет об уровнях, которые человек проходит в своем духовном развитии. Итак, крещение – это последовательное восхождение от одной формы духовности к другой, при том на первом этапе умирания для предыдущей земной животной ступени бытия и самоосознания, для воскресения на следующей ступени, какой душевно-духовный. Далее переходы без умирания, но только преображение и обновление. Вот мы читали «обновиться духом ума вашего». Самосознание личности погружается в следующую по уровню стихию и переносится от одного плана внутреннего строения человека на следующий, более высокий. Именно от тела, имеется в виду тело, одушевленное низшей частью души, такой же, как у животного, но только с возможностью логически мыслить. То есть от соматико-психического уровня к психопневматическому уровню души, затем восхождение на чисто пневматический уровень, именно духа, и, наконец, отождествление себя с уровнем пноэ, но уж в русском языке нет такого, прилагательного, пноэтический, что ли, уровень. Значит, восхождение на самый высокий, огненно-светоносный уровень бытия. Еще раз вспомним первоначальное творение. Безвидная и пустая земля, тогу вавогу, хаотическая, для пребывания на которой, для самоотождествления с которой нужно умереть, то есть перестать ощущать себя животным. Следующий уровень – это Теом, Великая Бездна, или воды, которые отождествляются с мышлением. Это уровень мышления, пронизанный присутствием Духа Божьего, крещение водой и Духом. Следующий уровень – крещение духом, пребывание на уровне рух и самоосознание, представление о себе как о духе, когда пробуждается дух человека. И еще более высокий уровень, говорит псалмопевец, «Ты творишь ангелами, то есть посланниками своими духов, служителями своими пылающий огонь». Переход с духовного уровня на огненный. И таких огненных существ мы в Писании встречаем. Их, например, видит пророк Исаия. Это серафимы, огненные существа шестикрылые, которые постоянно славят Всевышнего, произнося три святое словословие «Свят, свят, свят Господь Саваоф», «Господь воинств». И когда Исаия чувствует, что он недостоин даже пребывать среди этих существ, вот он умирает, как носитель более низкого самосознания. «Вот я умру, вот ибо я видел самого Господа». Тогда один из ангелов-служителей подлетает с щипцами к алтарю, на котором находится пламенеющий уголь, берет щипцами этот уголь, подносит к устам Исаии и касается этих уст и языка, и говорит, вот грех твой устранен от тебя, ты очищен. Так Исаия в этот момент становится сам огненным ангелом, посылаемым с вестью к человечеству. Таких же огненных существ или подобных видит пророк Иезекииль, когда ему представляется видение так называемой Меркава, колесницы Господней. Он увидел живых существ, подобных пылающим угольям. Не будем вдаваться в их внешний вид. Они быстро двигались туда и сюда в пламени и подобны сами были пламенным языкам. Вот какой совершенно удивительный путь предлагает нам Новый Завет. Это учение о четырех крещениях. Что касается обрядов, что касается традиций, что касается внешних действий, связанных с каждым уровнем крещения, а, собственно, известно внешние действия, относящиеся только к самому первому уровню, да, крещению к воде, то они являются чем? Образами, прообразами, отражением этих великих истин поступательного движения человеческого духа. Но мы знаем, что прообраз образ, метафора – все это понятия живые, и приобщаясь к тем или иным, даже внешним действиям, находясь при этом в определенном состоянии духа, человек ощущает и воспринимает благодать, находящуюся на уровне архетипа, к которому относится и который отражает то или иное внешнее действие. Поэтому призыв Иисуса Христа «Ходите во свете», повторенный любимым учеником его Иоанном Богословом, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и если мы пребываем во свете, — говорит он, — то пребываем в нем, и если любим друг друга, то пребываем во свете». Это описание самого высшего, вот как мы сказали, пноэтического уровня крещения. Крещение огнем и крещение светом. Приобщение к ангельскому миру. Доступно ли подобное на земном уровне нашего бытия до перехода вот, физического, как бы перехода от земного существования к духовному, конечно, доступно. Иначе об этом не говорило бы нам Писание буквально на каждой своей странице. Ну, как мы видим, учение Писания о крещениях очень глубоко, очень широко. Мы только прикоснулись к самым начальным понятиям этого учения. Но, к величайшему сожалению, в большинстве случаев людям не сообщаются даже эти первоначальные сведения. Знакомство с учением часто сводится к обряду, даже без глубокого объяснения его сущности. В то же время, в том месте послания к евреям, где упоминаются крещения, сказано так: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Все эти понятия в апостольские времена относились к начальным сведениям, доступным всем и необходимым каждому для его успешного пути, для его успешного духовного пути. А сейчас это редкость. Сейчас это та сокрытая, потаенная жемчужина, к нахождению и сохранению которой, к стяжанию которой, тем более, нужно прилагать большие усилия. А почему, как вы думаете? Почему такие ясно выраженные в Писании вещи являются для современных людей чем-то совершенно необычным и впервые воспринимаемым?
Искать
нужно, да. Всякий, кто не будет искать Господа Бога, сказано в Писании, умрет. Будь то юный или старый человек, мужчина или женщина. Потому что истина воспринимается ищущими ее. Она ни в коем случае никогда не становится статичной. Она не каменеет и не леденеет. Она не превращается в нечто, доступное каменному сердцу, и не является столь же каменной. Но только сердцу живому доступна она, поскольку она сама живая. Она полна жизни. Об этом слове, об этом свете сказано: в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Но во все века было очень много деятелей, которым выгодно становилось омертвить учение, катехизировать его, превратить в какой-то набор таких вот изречений, слабо связанных с духовной жизнью, совсем не связанных, тогда можно извлекать выгоду. Тогда можно получить власть, опираясь на эти изречения, и обогащаться за счет них. Одновременно служить Богу и мамоне, а на самом деле одной только мамоне. Потому что совместно эти две вещи существовать не могут, по словам самого Иисуса Христа. В наше время, как никогда, при нынешней бездуховности, при страшном падении самоосознания человека, еще и подталкиваемого со всех сторон к такой бездуховности, в наше время крайне необходимо возвещение этого учения в его первоначальной истинности, первоначальной чистоте, потому что слишком много внесено искажений, и под ними учение становится неузнаваемым. И если мы мельчайшую песчинку хотя бы, маленькое зернышко, вносим в свой духовный мир от этого истинного учения, то должны помнить, что зерно горчичного дерева вначале бывает очень малым, но потом, возрастая, становится огромным деревом, и птицы небесные укрываются в его ветвях. Правда ведь? Нам достаточно совсем чуть-чуть, маленькой только закваски, которая вносится в три меры муки, доколе не вскисает все. Нам достаточно искорки вот этого божественного огня. Если мы примем ее и не потушим в себе, то будем мы ходить во свете. Итак, человек в нашем современном, таком убогом, плоском и плотском понимании, это еще далеко не человек, и совсем не человек. Он еще не ожил. Он еще не умер для нынешнего своего уровня и не родился на следующем. Он еще не крещен, не погружен в воду и дух. В дух и свет. Свет и жизнь. Поэтому Павел говорит: знаю человека, который восходил на третье небо. И вот мы изложили это учение Библии о земле и трех уровнях над ней, трех небесах. Это символическая вода, символический воздух и символический огонь.